Аюрведа.
Итак, добрый день, дорогие радиослушатели. Рада приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Светлана Рушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог. Мы продолжаем семинар «Ведическая астрология. Курс для начинающих». И продолжаем тему «Все самое важное в ведической астрологии. Лекция вторая» в прямом эфире из Риги. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад снова обратиться к нашим слушателям с очередной лекцией по ведической астрологии, семинар, который мы назвали «Живая астрология». И сегодня мы продолжаем тему «Все самое важное в ведической астрологии», хотя рассказать обо всем самым важным будет вряд ли возможно, даже за несколько десятков лекций. В конце концов, не вся астрологическая информация на сегодняшний день доступна нам. Летописи говорят о том, что до начала нашествия, вторжения могулов в Индию общий как бы банк ведического знания по астрологии составлял 5 миллионов шлок или 5 миллионов афоризмов, четверостишей, которые содержали в себе очень глубокую, серьезную информацию. И во время нашествия библиотеки, в которых хранились пальмовые листья, то есть хранились оригиналы текстов, принадлежащих перу разных авторов разных эпох и разных веков, эти библиотеки были уничтожены, и, к примеру, знаменитая библиотека в Наланде, когда она была разорена, то в течение целых 6 месяцев только книги, которые захватчики пытались уничтожить, сжигали эти книги в течение полугода. И, тем не менее, на сегодняшний день из 5 миллионов афоризмов, из 5 миллионов шлок по астрологии доступны на сегодняшний день 50 тысяч, что составляет примерно 1% от общего знания, от общего наследия. И тем не менее, на сегодняшний день ведическая астрология является одним из самых сильных, самых точных, особенно по точности предсказаний, направлений, школ, можно сказать, астрологии в мире. Но даже этот 1%, эти 50 тысяч афоризмов, не только недоступны нам в силу того, что не все из них переведены на русский язык, и даже некоторые не переведены еще на английский язык, но прямой необходимости в том, чтобы знать весь этот объем информации, в определенной степени также нет, такой необходимости нет, и это тоже важный момент ведической астрологии, то, что должен быть определенный баланс между возможностями астролога, его чистотой и количеством знаний, которым он обладает. Теоретическое знание получить сейчас достаточно несложно. В век интернета вы можете на очень высоком уровне, именно с точки зрения информации, основ и глубоких деталей для более продвинутых в астрологии адептов, учеников. Оно доступно, и изучить теорию на сегодняшний день – это вопрос только времени и определенных финансовых возможностей. У нас существует много условий, можем сказать, много нюансов, которые могут очень легко свести на нет, и часто так и происходит, ценность того информативного знания, которое мы часто получаем из книг, лекций или интернет-страниц. Поэтому мы сегодня будем с вами говорить о очень таких важных аспектах ведической астрологии, как этикет астрологии или этикет астролога. И я обращусь к древнему тексту астролога из области, которая называется Уджайн, древнему индийскому ведическому астрологу, которого звали Вараха Михира. И в трудах Вараха Михира перечисляются характеристики, которыми должен быть наделен астролог, или качества, которыми должен обладать астролог. В первую очередь Вараха Михира упоминает такое качество, как происхождение астролога. В ведической культуре человек всегда очень хорошо, это, кстати говоря, тоже раздел астрологии, всегда человек достаточно четко, ясно знал свою родословную не только на несколько поколений назад, но, в принципе, всю ее цепочку. Это было знание, которое передавалось от родителей детям, дальше внукам и так далее. В этом смысле нам надо быть достаточно смиренными и признать, что мы весьма дисквалифицированы, потому что даже если мы в каком-то колене принадлежим к достаточно благородному роду, то чаще всего мы сами этого не знаем. И практически нет никаких возможностей это выяснить. Единственный способ, может быть, опять-таки, это ведическая астрология, если обратиться, что сейчас достаточно сложно, обратиться к опытному астрологу в Индии, так называемому садху или джотиши гуру, который обладает этой способностью определить родословную на протяжении десятков, сотен и даже тысячи поколений. Вторым условием, которым должен отвечать или соответствовать внешний вид и характер, навыки астролога, это его приятная внешность. Далее Вараха Михира упоминает скромность одежды, одеяний, правдивость. Веды говорят о том, что астролог... Синонимом слова астролог или джотишачария. Джотишачария означает человек, который знает астрологию и способен дать совет, приводящий человека к счастью и благополучию. Это называется ачария. Это человек, который сам следует религиозным принципам. И это практика, когда человек своим личным примером дает людям понимание того, как достигнуть благополучия и счастья, является термин ачар, ачария, поэтому джотиш ачария. Таким образом, астролог не означает просто человек, передающий информацию, как на сегодняшний день очень часто люди воспринимают это именно так. И это приводит к очень большим сложностям на самом деле, потому что восприятие, неправильное восприятие астролога, неправильные ожидания от астролога могут свести на нет астрологическую консультацию. И в трудах Вараха Михиры, и также во многих других источниках о такой проблеме подробно упоминается, и мы будем с вами о ней еще говорить в ближайший час. Кроме того, качества, которые я перечисляю, они являются своего рода критерием не только для того, каким человеку надо стать, чтобы, если он желает достигнуть определенного опыта и определенных успехов в ведической астрологии. Эта информация ценна даже для тех людей, которые ищут астролога или пытаются получить знания о своем гороскопе, о событиях своей судьбы, которые ждут их в будущем. Для тех, кто ищет правильный источник, для тех, кто ищет человека, к которому можно было бы обратиться с самыми сокровенными вопросами о своей судьбе, вот эти критерии тоже могут быть очень ценны. Итак, еще раз я перечислю их. Человек, занимающийся астрологией, астролог джотишачарья, должен быть благородного происхождения, должен иметь приятный внешний вид, должен иметь скромные одежды, должен быть человеком категории сатья-вача. Сатья означает правдивость, и вача означает слова или речь. Об этом термине несколько слов я скажу подробнее позже. Далее, этот человек должен быть свободен от зависти. То есть очень важным критерием является то, что такой человек не критикует представителей других школ астрологии или других людей, занятых в этой сфере, не критикует их предсказания или их техники расчетов, не анализирует, не ставит особенных под сомнение. Другими словами, он занят больше собой, он занят тем, чтобы дать правильную интерпретацию положения планеты и ситуации человека, обратившегося к нему. Далее, человек должен иметь тело, которое было бы гармонично, пропорционально члены тела. А у него должны быть крепкие мускулы, разумеется, не уровня бодибилдинга, человека, занимающегося культуризмом, но тоже здоровое тело и здоровые суставы. Тело его должно быть свободно или лишено всяких изъянов, серьезных изъянов. Руки его должны быть правильной, приятной формы. Древний текст упоминает привлекательную или привлекательные формы руки, то есть пальцы его, ногти. И голос его должен быть глубоким, четким. Он также должен обладать известным красноречием, а также творческим интеллектом, то есть должен иметь творческую природу. Еще одно качество, которое упоминается в этом труде, это возможность или способность астролога действовать согласно времени и обстоятельствам. Так называемая концепция Дешакала и Патра. На санскрите, в ведических трудах мы часто встречаем эту формулу Дешакала Патра. Это переводится как Деша – место, Кала – время, и патра – обстоятельства, или еще одно значение слова патра – психофизиологические особенности. То есть, прежде чем начать консультацию, астролог должен проанализировать эти три аспекта – деша, кала и патра – время, место и психофизиологические особенности человека, который к нему обратился, его природу, его состояние эмоциональное, психическое, готов ли он к беседе. Сразу должен предупредить всех начинающих астрологов тому, что неизбежны случаи при достаточно активной практике консультации, неизбежны случаи обращения к вам не только людей, которым нужна астрологическая помощь или даже чаще психологическая помощь, но даже, может быть, психиатрическая помощь и... Возможно, вы можете оказаться неквалифицированным это делать и пытаться человеку толковать астрологическую карту, если он имеет серьезные эмоциональные или психологические, или даже психические проблемы, является достаточно опасным и, возможно, имеющим тяжелые последствия занятия. То есть есть в этом серьезный риск. Поэтому оценка состояния, времени, обстоятельств, психофизиологической природы и состояния вопрошающего, так часто называют в астрологии клиента-астролога, человека, который обращается за помощью, вопрошающий, является очень важным. То, что касается принципа правдивости, то веды описывают правдивость следующим образом. Правдивость или аскеза речи состоит из следующих элементов. Первое. То, что говорит астролог, должно соответствовать факторам или позициям астрологической карты. Это то, что обычно мы пытаемся, в чем мы пытаемся достигнуть определенного успеха, научиться правильно читать карты, но астрологически. Но это не является целью астрологии как таковой само по себе, потому что интерпретация астрологической карты может быть ложью, то есть она может быть интерпретация может быть ложной, консультация, информация, которую дает астролог, может быть ложной при условии, если не соблюдены следующие параметры. То есть то, что говорит астролог из астрологической карты, не должно возбуждать ум человека, то есть оно не должно его приводить в излишнюю какую-то такую экзальтацию чувств, излишнее эйфорическое состояние, которое в ведах называется раджас, когда человек, услышав о грядущих, ожидающих его каких-то очень светлых, радостных, может быть, ярких, благоприятных событий, он как бы немножко теряет связь с настоящим, или, может быть, даже перестает, расслабляясь, перестает выполнять свои обязанности. Или, наоборот, он может в тоске смотреть на реальность сегодняшнего дня, ожидая с нетерпением, когда начнется благоприятный планетный период, и из-за этого может очень сильно повредить себе, повредить отношениям, которые он имеет, повредить сфере, в которой он действует, то есть не выполнить обязанности в той сфере, где он должен их выполнить. Одним словом, синдром человека, который узнал о большом наследстве. Дает о том, что в будущем его ждут какие-то очень события, он может как бы пережить такой эйфорический кризис. Далее, помимо того, что сказанное астрологом не должно возбуждать ум человека, астролог должен оценить, согласно принципу Дешакала и Патра, состояние клиента и его способность принять эту информацию. Это еще одно условие. Первое, информация должна быть достоверной. Второе, информация не должна приводить в эмоциональное, психическое или другое возбуждение вопрошающего. И третье, информация должна быть подана в таком виде и в такое время, когда человек готов ее принять. И следующий фактор – это астролог должен заключаться в том, что астролог должен быть уверен, что сказанное им, его интерпретация, объяснение позиции планет в гороскопе, его предсказания принесут человеку пользу. Это очень важный, тонкий, важный, серьезный момент. Действительно, одно из самых важных, может быть, аспектов в практике астрологических консультаций. Прежде чем что-то произносить, то, что вам видно, или то, что вы прочитали с астрологической карты человека, обратившегося к вам с вопросом, стоит очень хорошо подумать. То, что это принесет вам благо, если вам лично благо, и то, что это увеличит вашу славу, если, как астролога, если предсказание окажется правильным, точным, может быть, вне всяких сомнений, но аспект сатья-вача предполагает, что сказанное должно нести благо тому, кому вы интерпретируете его гороскоп. И с этой точки зрения каждое слово астролога оно требует очень как бы, тщательного размышления. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь». Дело в том, что людям в большинстве своих случаев нечем защититься от астрологической информации. Занимаясь 15 лет в этой сфере, консультируя людей, исследуя это знание, читая труды других астрологов, читая примеры интерпретаций астрологических карт ведущими астрологами в сфере Джотиша Шастры, я столкнулся с таким... С таким опытом, получил такой опыт, что очень часто, если не соблюдается этот принцип того, что человеку интерпретация несет благо, это может создавать очень большие проблемы эмоциональные, психологические, в некоторых случаях даже психические для человека. То есть нужно понимать, что мы имеем дело с очень тонким инструментом природы человека, с его умом. И поскольку сказанное астрологом не может быть нейтрализовано человеком, не посвященным астрологические аспекты, то у астрологов также, может быть, даже больше, чем у психологов, возможности привести ум человека в очень большое беспокойство, причем умы людей на сегодняшний день и так пребывают в большом беспокойстве. И поэтому это сделать чаще всего несложно. Но дело в том, что информация астрологическая, ее невозможно никаким образом обезвредить. даже изучая астрологию, человек не сможет все равно доказать сам себе, что то предсказание, если оно вызвало у него страх, тревогу, привело к тому, что он потерял воодушевление или потерял интерес к исполнению своих обязанностей, к отношениям, или, может быть, даже интерес к жизни. Это не оправдывает, это, точнее, это не может быть оправдано точностью предсказания. Поэтому очень важным условием, очень важной техникой безопасности, условием техники безопасности в передаче астрологического знания является вот этот принцип контроля речи или аскеза речи. Информация должна быть достоверна, она должна, не должна возбуждать ум человека, она должна быть подана в такой форме и в такое время, когда человек готов принять эту информацию. Далее она должна нести ему благо. То есть это, в конечном счете, эта информация должна способствовать тому, чтобы человек стал более благочестив, более счастлив, получил больше знания, смог сделать еще один шаг по пути самосознания. И, наконец, последнее условие – это сказанное. Это то, что сказанное астрологом должно подтверждаться каким-то авторитетным источником. То есть астрология во многом искусство синтеза, когда астролог, используя стандартные тексты, используя афоризмы ведические, касающиеся того или иного положения планеты, их взаимодействия, дает интерпретацию. При этом он адаптирует увиденное, прочитанное к ситуации конкретного человека, обратившегося к нему за помощью. То есть, другими словами, астрологу приходится использовать свой разум для того, чтобы адаптировать то знание, которое он получил в чистом виде, как информация астрологического порядка. Но при этом, допуская своего рода спекуляции, определенные спекуляции, то есть астрологу приходится интерпретировать некоторые аспекты на свой, так скажем, страх и риск, то есть использование своего разума. Даже на одну астрологическую ситуацию, на одну астрологическую карту у нескольких астрологов может быть несколько отличающиеся мнения. И в Ведах говорится, что в собрании мудрецов тот не может считаться мудрецом, чье мнение хоть нет, хоть в чем-то, хоть несколько не отличается от мнения остальных мудрецов. Поэтому астрологу неизбежно приходится использовать свой разум для того, чтобы правильным образом синтезировать ситуацию человека, его опыт, его текущее состояние, его психики, его эмоциональное состояние, положение вещей в его жизни, нахождение его под влиянием одного из модусов природы, то есть невежества, страсти и благости, синтезировать эту информацию, полученную от беседы с человеком, обратившимся с вопросом, синтезировав ее с информация, идущих из классических текстов, интерпретирующих или объясняющих то или иное положение планет, астролог приходит к заключению, дает суммарный синтезированный продукт. И в этом смысле известный астролог Рао приводит такую формулу, которая сокращенно в аббревиатуре звучит как ТАСС, T-A-S. Тезис, антитезис и синтез. Даже прочитав какое-то упоминание или какую-то интерпретацию в стандартном тексте, астролог принимает это только как тезис. Его опыт, его жизненный опыт, его духовный опыт, его опыт общения с людьми и опыт анализа различных жизненных ситуаций может стать основой для антитезиса. То есть любое, другими словами, любое утверждение ведических писаний, хотя и полностью принимает как авторитетный астролог, он тем не менее ставит под определенное сомнение под определенные сомнения с точки зрения своего опыта и синтезирует несомненный авторитетный текст с своим собственным опытом, таким образом давая конечный продукт человеку, обратившемуся с вопросом, то есть синтезируя два этих аспекта. Поэтому очень важным принципом в интерпретации гороскопа ведической практики, практики ведической астрологии является система тезис, антитезис и синтез. И она не является свойственной только астрологии. Это в целом философский принцип, который широко используется в передаче ведического знания. Также говорится, что астролог должен достигнуть определенного успеха, определенного совершенства в совершении ритуалов, проведения ритуалов. В нашем слайд-шоу, я думаю, в ближайшей перспективе я смогу показать некоторые из принципов как бы нейтрализации неблагоприятных влияний. Об этом мы упоминали в прошлой лекции, так называемых упаях. И одним из эффективных видов упай является проведение специальных ритуалов, которые призваны балансировать энергии, балансировать влияние тех или иных планет в гороскопе человека. Кроме того, ведический астролог должен обладать знанием того, как проводить правильные астрологические расчеты. На сегодняшний день, с одной стороны, в этом как будто бы нет необходимости, поскольку люди, которые глубоко исследуют ведическую астрологию, ученые, которые заняты этим, при содействии людей из сферы информационных технологий создают специальные софтверы, специальные программы, помогающие практически моментально составить гороскоп человека, достаточно ввести в него все базовые данные. Именно поэтому многие из людей, которые практикуют на сегодняшний день астрологию, не очень сведущи или часто просто не знают принципов расчета, проведения расчетов, потому что это очень времяемкий труд, энергоемкий труд. Но, с другой стороны, мы живем в век технологий, и жизнь людей, калиюга говорится, становится все короче и короче. И поскольку нам нужно понять самое главное, поэтому расчеты в перспективе, знание расчетов, судя по всему, знание практики, расчеты, методики астрономических и астрологических расчетов как будто бы не обещает быть очень важным в астрологической практике деятельности астрологов, интересующихся джотиша-шастрой. Ведические писания, труды по джотиша-шастре не дают никакой возможности уменьшить значимость астролога, обладающего всеми этими качествами, должным образом обученного. И говорится, что точно так же, как ночь, если человек путешествует в ночи и вокруг нет никаких светильников, то он подобен абсолютному слепцу. Точно так же, как небеса, если они не освещены солнцем, это просто тьма. Точно так же и царь, который не имеет возможности советоваться с хорошим астрологом, похожим на слепого человека, который бродит во тьме. И даже, более того, Вараха Михира, он так, как бы прославление ведической астрологии, ведических астрологов, он говорит такие слова, что даже отец, мать, все близкие и друзья не могут настолько печься о благополучии и процветании царя и его армии, как дружески настроенный астролог, который трудится для увеличения славы царя. Помимо всего прочего, помимо качеств астролога, которые вкратце здесь были перечислены, важным условием для того, чтобы проводить астрологический анализ или проводить астрологическую консультацию, согласно авторитетным древним текстам, является место, в котором это происходит. И говорится о том, что астролог должен выбрать идеальное местоположение для того, чтобы провести консультацию. И главным образом это касается консультаций в системе праны. С вами упоминали, это астрология вопроса, когда астрологическая карта раси чакры составляется, исходя не из времени рождения человека, исходя из времени, в которой он задал вопрос. Итак, говорится, что это место должно быть в тени благоприятных, находиться в тени благоприятных деревьев, защищено, окружено деревьями, которые бы были покрыты цветами, то есть цветущими деревьями, или которые покрыты плодами, деревьями, которые имеют гладкую, блестящую кору и листья, в месте, которое свободно от присутствия несущих плохие знаки птиц. Это особенно касается системы прашна, интерпретация ответа на вопрос, который очень сильно зависит от обстоятельств и ситуации вовне. Мы говорили с вами, что такой инструмент, как внешние природные знаки, являются тем материалом, по которому астролог считывает информацию, давая положительный или отрицательный ответ на вопрос, заданный
вот этот еще, видишь,
посетителем. Кроме того, говорится, что место, где проходит астрологическая консультация, не должно быть вблизи кладбищ, заброшенных домов, не должно находиться вблизи перекрестков, вблизи мест активной бурной торговли, то есть базаров, в изначальном тексте говорится. Также не должно находиться вблизи пустырей и песчаных, лишенных растительности мест. Также поблизости не должно быть мясных магазинов, не должно быть парикмахерских, не должно быть игорных заведений, не должно быть магазинов, в которых продаются алкогольные напитки, не должно быть полицейских участков, не должно быть больниц. То есть, другими словами, я сейчас читаю это не без доли юмора, как бы не без улыбки, потому что, слушая перечисленные условия о выборе место проведения астрологической консультации, вы понимаете, что практически такого места, особенно для горожан, для тех, кто сейчас нас слушает и живет в городе, такого места нет. Потому что поблизости обязательно оказывается один из этих оскверняющих факторов. Говорится также, что утреннее время является самым благоприятным для проведения консультации, для проведения интерпретации астрологической карты. В то время как ночное время, дневное, особенности сумерки, утренние и вечерние, являются неблагоприятными. То есть, кроме того, очень большие ограничения есть и на время проведения консультации. То есть, другими словами, Ведическая астрология выдвигает очень много условий для того, чтобы была обеспечена чистота передачи знания, точность ответа и точность интерпретации астрологических позиций, что, в общем-то, сводит на нет любой успех в том, чтобы поставить астрологическую практику на поток или каким-либо образом ее коммерциализировать. Потому что если человек собирается сделать из этого способ заработка для себя или способ как бы увеличить свою славу, статус, достигнуть какого-то влияния, то в этом смысле у него практически не будет для этого ни времени, ни условий. Поэтому возможности для того, чтобы в чистом виде благоприятно практиковать астрологическое знание, достаточно ограничены. Также в обязанности астролога меняется тщательно изучить или предсказать хорошие или плохие последствия вопроса, обратившегося к нему человеку, тщательно исследовав направление по сторонам света, которое занято вопрошающим, его движение, те части тела, которых он касается в момент вопроса. Далее, предметы, которые он принес с собой, которые несет в руках или имеет где-то рядом с собой. Те слова, слоги, которые он произносит, выражение его лица и, разумеется, может быть, последнее, но не самое маловажное, это вопрос, время вопроса, то есть время, в которое задан вопрос. Кроме того, Прашна Марга, древний текст по астрологии, говорит о том, что человек, называющий себя ведическим астрологом, обязательно должен быть вовлечен в практику поклонения Богу, поклонения его представителям, то есть менеджерскому составу, божественному менеджерскому составу, то есть представителям планет. И это тоже очень важный момент ведической астрологии, то, что ведическая астрология глубоко персональна, то есть каждое влияние, каждый фактор находится под контролем какой-либо личности. То есть вот этот состав менеджеров, который в ведах называют упадевы или полубоги, отвечают за различные сферы нашей жизни. И каждый из планет в ведической астрологии используется главным образом 9 планет, главным образом. Кроме того, есть еще теневые планеты и различные небесные тела демонической природы, интерпретаций. И, однако, основной состав – это 7 планет. 7 планет, именно Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и 2 теневые планеты – это Раху и Кету используются. Поэтому астролог… Одним из важных качеств астролога является то, что он должен выражать в форме поклонения, в форме выражения почтения ежедневно свое личностное отношение к тем силам, влияние которых он изучает в судьбах людей, обращающихся к нему. Поэтому персональность астрологии ведической отличает ее в корне от других школ и направлений астрологии, особенно школ западной астрологии. Далее, ежедневной практикой астролога ведического должно быть изучение вед и ежедневное, также изучение с ежедневным цитированием, чтением вслух определенного отрывка из ведических писаний. Кроме того, он должен быть искушен, обучен, как минимум обучен в практике так называемой мантры-шастры. То есть этот человек, который называет себя ведическим астрологом, должен иметь мантру, которую он повторяет, встав рано утром до восхода солнца, медитируя на то божество, которое рекомендовано ему духовным наставником, как объект его поклонения, и выполнять другие свои религиозные обязанности каждое утро. Далее как бы определенный режим дня астролога описывает Вараха Михира. Он говорит о том, что астролог, проведя эти, выполнив эти утренние обязанности, прочитав мантры, посвятив время мантры медитации какой-то утренние часы, выразив почтение Верховной Личности Бога и представителям Его, которых мы знаем как планеты, он далее должен изучить так называемый астрологический альманах или панчанга. Панчанга – это своего рода астрологический календарь, в котором рассматриваются пять очень важных для состояния энергии и влияния планет, понимания влияния планет в этот день аспектов. То есть день недели, поскольку каждый день недели связан с той или иной планетой, и поэтому в зависимости от правящей планеты день недели считается благоприятным или неблагоприятным. Следующий аспект – лунный день. То есть лунные дни, каждый из лунных дней в ведической системе рассматривается как бы две лунные фазы по 15 дней. То есть 15 дней растущей луны, и эта часть месяца называется Пакша, растущая луна. Это значит Гаура Пакша, растущая луна, и убывающие луны, или Пакша, который называется Кришна Пакша, период убывания луны, двухнедельный период убывания луны. Каждый из лунных дней имеет свою природу и является благоприятным только для определенных видов деятельности. Есть также лунные дни, которые неблагоприятны ни для какого вида деятельности, в том числе для астрологических консультаций. Поэтому если человек, не считаясь с этим, практикует анализ, интерпретацию астрологических карт и пытается передавать это знание в неблагоприятные дни, скорее всего, что в эти дни он может допустить ошибки. Итак, изучая альманах, изучая панчанги, панчанга означает, переводится как пять составных. Панча – это значит пять, и анга – это означает члены или составные части. И третьей составной частью является накшатра, то есть звезда, в которой в этот день находится луна. Природа звезды, в которую входит луна на момент восхода солнца, окрашивает своими энергиями весь день и всю деятельность, которая происходит в этот день. Также во многом ответ на вопросы человека о каких-то решениях и шагах в своей жизни тоже будет очень сильно зависеть от влияния этих звезд. Кроме того, знание на панчанге, положений, о которых я только что говорил, аспектов, важно для того, чтобы практиковать астрологию или направление астрологии, называемое мухурта, то есть подбора благоприятного времени. Следующим аспектом является следующим составной панчанги, следующим разделом является йога, то есть солнце и луна в пространстве образуют определенный угол, определенное угловое расстояние между ними. И величина этого угла определяет определенную йогу, которая также имеет свою природу, имеет свое название. И в большинстве случаев знание о природе йоги является сокровенным и передается в прямом обучении, в прямом слушании от наставника ведической астрологии прямо его ученику. То есть в какой-то степени это является секретным знанием. Поэтому в обычных источниках, в литературе можно только встретить такое, может быть, основное деление всех йог на благоприятные и неблагоприятные. Далее, изучая альманах, изучая положение планет, нахождение их в различных знаках, звездах, оценив влияние дня недели, оценив влияние лунного дня, астролог должен сконцентрировать свое внимание на том, какие обстоятельства он наблюдает во мне, какие события, какие движения, и также исследует плохие и хорошие знаки. Он также обращает внимание на те слова, которые он слышит в течение дня или утра, встречая людей. И также астролог анализирует свое дыхание. Об этом я говорил в первой лекции, что есть практика анализа дыхания астрологом как инструмента астрологических предсказаний. Но есть еще одно очень важное наставление ачарьев, мудрецов, которые оставили нам наследство знания по логии. Это при вопросе нет ответа. То есть одним из очень важных условий к тому, чтобы начать интерпретацию астрологических положений, астрономических положений, должен быть четко и в правильной форме задан быть вопрос. А кроме того, это относится еще и к форме, в которой задан вопрос. Есть определенный этикет, в котором этот вопрос может быть задан. И также астролог должен уметь защищать себя от людей лицемерных, то есть от людей, которые приходят для того, чтобы с помощью астролога получить нужную информацию, при этом не раскрывая себя или манипулировать этой информацией в дальнейшем. Или, например, задать вопрос с целью того, чтобы каким-то злонамеренным образом действовать в жизни других людей. И в этом смысле говорится, что если астролог оказывается вовлечен в такую деятельность, то он может утратить свои астрологические способности и может потерять чистоту и правильность предсказаний. Поэтому одним из основных принципов как бы техники безопасности ведической астрологии является то общение, которое или возможность регулировать общение астролога. То есть одним из, пожалуй, самых сложных навыков, говоря практически из опыта консультации для любого астролога, является способность или его способность отказывать в консультации. И в этом смысле в древних текстах говорится о тех ситуациях, когда астролог должен воздержаться от любых интерпретаций и от того, чтобы консультировать человека, обратившегося к нему. Этих случаев 8, которые упоминаются здесь. Первое. Нельзя составлять гороскоп и отвечать человеку, который задает вопрос, что называется в русском языке походя. То есть, как бы так, между прочим. Ну, в основном, в практическом ключе, такая манера задачи вопроса звучит примерно так. Ну, что там звезды говорят? Что там звезды говорят? Далее, если человек использует какой-то оскорбительные слова, или его манера самообращения, она оскорбительна, не только пренебрежительна, но и оскорбительна. В этом случае ответа не должно быть. Далее, если человек является атеистом, то есть не имеет правильного понимания, не имеет веры в то, что в этом мире все находится под контролем, в том, что есть высшие силы, которые определяют течение судеб и движение энергии, влияние различных энергий на судьбы людей, что само по себе может уже любого астролога, желающего в Риге, в Москве, в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне заняться практикой ведической астрологии, оставить совершенно без хлеба насущного. То есть редкая возможность встретить человека, который бы имел веру и понимал бы основы, точнее, все то знание, которое лежит в основе ведической астрологии. Главный принцип того, что здесь человек живет по определенным законам, что астрология только отображает эти законы, и стало быть, то, что человек получает информацию об его грядущей судьбе, ничуть не означает, что он с этого момента становится способен. В среде наших клиентов Очень часто бытует такая как бы формула или фраза такая: предупрежден, значит спасен. С чем, собственно, они обращаются, просят сказать, не ждет ли меня что-то опасное, не будут ли у меня какие-то проблемы, там, катастрофы и так далее. Разумеется, астролог должен предупредить человека о том, что какие-то его действия или какая-то ситуация могут привести к проблемам, или просто к тому, что грядет нелегкий период, и человеку надо как бы приготовиться к нему, надо получить правильную поддержку, получить правильное знание. Но, как вы понимаете, в случае, если к астрологу обратился человек, полностью отвергающий любое духовное знание, любые писания, в том числе и ведическое знание как таковое, и он пришел просто в настроении духе того, что, что там планеты говорят, то в этом смысле астролог должен иметь известное чувство такта и известное чувство юмора для того, чтобы не отвечать на этот вопрос. Далее, нельзя отвечать на вопрос человеку, который отправляется в поездку, если непосредственно человек уже, как говорят русские, сидит на чемоданах, если намечаются ближайшие часы его отъезд, и он задает вопрос, это также является условием, при котором астролог имеет право и должен отказать в ответе. Также древние труды упоминают такой довольно забавный фактор, но для, так сказать, чистоты передачи информации я упоминаю его. Это нельзя отвечать на вопросы тем людям, которые сами отвечают на позывы природы, то есть справляют естественные нужды. Далее, вопросы, которые задаются в сумерки, также не должны быть, как бы, должны быть проигнорированы астрологом. И также вопросы, которые заданы в пренебрежительной манере, непочтительной манере. В этом тоже есть очень большая сложность, потому что большинство людей, которые обращаются на сегодняшний день к астрологу, большая часть, можно сказать, 80%, воспринимают астролога как человека, который просто из каких-то соображений нашел время сделать то, что не смогли или не находят времени сделать они, и что на самом деле это... Этот человек не представляет из себя ничего особенного, он просто прочитал какие-то книжки, возможно, просто он достал очень успешно составленную астрологическую программу, и, пользуясь этой программой, он просто читает тексты, иногда даже люди просят возможности заглянуть в монитор компьютера для того, чтобы посмотреть, откуда там это все читается и в какой форме оно, как же там оно все выглядит. То есть, другими словами, у людей есть восприятие того, что человек, к которому я обратился, просто тот, кто нашел время почитать книжки и купить себе астрологическую программу для того, чтобы позже получать славу или определенный бонус, определенный доход с людей, которые к нему обращаются. Само такое настроение уже приводит к тому, что любой вопрос, который будет задан вам человеком, будет вопросом, заданным в пренебрежительной форме. Чаще всего даже нарушается самый первый принцип, о котором я говорил, принцип «нет вопроса, нет ответа». То есть люди приходят на консультации для того, чтобы, не открывая своего интереса, не открывая именно того, что они хотят знать, при этом узнать это. И манера этих людей чаще всего в духе, ну что там, манера поведения их и отношения к ним, ну что там планеты говорят. Поэтому на сегодняшний день, говоря как бы на основе опыта, существует очень большая проблема в том, не только в том, чтобы найти опытного и имеющего все перечисленные качества и правильно обученного астролога. В конечном счете можно найти такого человека. То есть век интернета, опять-таки, можно найти человека, который бы дал вам абсолютно чистое знание. Но гораздо, или даже стать таким человеком в определенном смысле проще, чем потом найти людей, для которых вы могли бы быть полезны. Потому что перечисленные 8 принципов плюс главный принцип – открытость вопрошающего, доверие вопрошающего астрологу, они сводят практически на нет возможность передавать это знание в чистом виде. Поэтому я бы хотел, чтобы наши слушатели, те люди, которые заинтересованы в изучении Джотиша Шастры, ведической астрологии, очень серьезно задумались о том, для какой цели они хотят изучать ведическую астрологию, каким образом они представляют как бы конечный итог своей деятельности. То есть представим, что все сейчас, кто слушает нас на волнах Аюрведа Радио, по прошествии какого-то времени блестящим образом овладели всеми практиками предсказательными, практиками интерпретации, практиками анализа астрологических положений. И практически для любого человека, который даст им правильное время рождения или четко сформулирует, правильно задаст свой вопрос, они смогут дать очень точную, правильную, в соответствии, в полном соответствии со всеми принципами и объяснениями стандартных трудов по ведической астрологии, смогут дать ему интерпретацию ситуации или точное предсказание. Возникает вопрос, где теперь каждому из вас, предположим, что этот день настал, и вы способны ставить правильные диагнозы людям и делать правильные прогнозы, а где теперь найти человека, который бы был бы достоин вашему уровню знания? И таким образом на сегодняшний день получается так, что астролог одновременно помогает человеку, обратившемуся к нему, получить основное знание или попробовать хотя бы делать попытку помочь человеку развить необходимые качества для того, чтобы стать достойным этого знания. Веды говорят о том, что среди учителей, в том числе и учителей, наставников, а именно наставником является астролог Джотишачарья. Джотишачарья – это человек, который дает наставления в жизни. Не просто человек, который вам рассчитал на компьютере астрологическую карту и сказал вам, где, в каком доме находится какая-то планета. Для этого не обязательно обращаться к астрологу. Для этого сейчас существуют очень тщательно разработанные астрологические программы, которые на родном вам языке могут полностью описать вам то, что происходит в вашей астрологической карте. Более того, привести цитаты сразу из нескольких авторитетных источников. Именно те цитаты, которые касаются именно вашего положения планет. Но мы сейчас говорим о личностном как бы, аспекте общения с астрологом, о процессе более глубоком, чем просто механическая расшифровка положения планет человека на момент его рождения. Поэтому это серьезный момент мотивации, то есть понять, для чего вы хотите изучать астрологию. Возможности изучать ее сейчас становится, на сегодняшний день становится все больше и больше. Но когда я разговариваю с людьми, которые обращаются ко мне за помощью, или когда я разговариваю с людьми, которые приходят на астрологические курсы, то похоже, что четкого понимания, четкой идеи о том, для чего они хотят знать, постичь это знание, для чего хотят они принимать, похоже, что его нет. В данном случае наш семинар имеет, может быть, даже в чем-то ознакомительную или даже в какой-то степени развлекательную форму, цель в том, чтобы далеко не можем сказать, не чисто просветительскую, потому что, исходя из сегодняшней лекции, все то, что вы узнаете о ведической астрологии в дальнейшем, пусть даже какие-то ее глубокие аспекты, оно должно быть оправдана какой-то серьезной целью, серьезной мотивацией в плане применения этого знания. И как я уже говорил, в ведах называют два типа, или веды упоминают два типа ложных наставников. Первый тип – это наставник, ложный наставник, который дает ложное знание. То есть это знание не из авторитетного источника, или это знание, которое просто основано на его умозаключениях, или знание, которое умышленно используется для того, чтобы выводить людей в заблуждение. Второй же тип наставников, рассматриваем в Веды, это люди, которые, лженаставников, это люди, которые обладают истинным знанием. Они обладают им в полной мере. Они искушены в этом знании. Но передают это знание людям, которые не квалифицированы его получать. То есть людям, которые не могут принять это знание или люди, которые не дают никакой возможности наставнику, или в данном случае астрологу, выполнить, выдержать все условия принципа правдивости. То есть соответствует фактам, не возбуждает ум человека, не приводит его ни в гнев, ни в уныние, ни в излишнюю эйфорию или радость чрезмерно. Далее, человек может это принять, человек может использовать полученные знания на благо себе, и далее знание соответствует какому-то конкретному источнику. Поэтому в трудах ачарьев, в трудах древних мудрецов, которые исследовали и практиковали это знание, мы находим упоминание о том, что, какими качествами должен обладать астролог, качествами, навыками, знанием. Но также говорится и о том, каким качеством должен обладать человек, обращающийся за помощью к астрологу. И говорится, что среди его обязанностей, то есть своего рода дхарма, предписанные обязанности человеку, идущему к астрологу, обращающемуся к нему, является следующее, что должен соблюдать в первую очередь принципы чистоты, об этом упоминают древние тексты, чистоты как внешней, так и чистоты ума. И он должен обращаться к астрологу в благоприятные дни, желательно в районе полудня, в дневное время. Он должен приходить к астрологу, принося с собой дары, и Вараха Михира упоминает такие, как, например, золотые украшения или золото, фрукты, цветы, то есть золото или фрукты, золото или цветы, цветы или, скажем, другие благоприятные продукты, другие благоприятные предметы, то есть тем самым выражая почтение астрологу. Мы не можем пренебрегать этим фактом. Почему? Потому что даже если мы, занимаясь астрологией, встречаем человека, который просит нас о помощи, и мы из соображений, ну, скажем, смирения определенного, считаем, что мы недостойны этих даров или подношений, тем не менее, это обязанность астролога принимать его как почтение, как уважение не только к нему самому, но и ко всему астрологическому знанию и к астрологической гуру-парампаре, то есть цепи ученической преемственности, выражение своей благодарности и почтения всем тем наставникам, которые посвятили свою жизнь исследованию этого знания и передаче его, потому что записать и передать его дальнейшим поколениям. Кроме того, вопрошающий или человек, обращающийся за помощью астрологу, должен выбрать хороший лунный день. То есть это означает, что сам вопрошающий должен быть, как бы иметь базовые навыки. Это основы знания к тому, чтобы анализировать как бы основные астрологические положение каждого дня. И также он должен выбрать благоприятную звезду, в которой находится Луна. В ведическом обществе это знание было, можно сказать, общенародным. То есть, когда человек в семье, это оговаривалось, это было естественно. Так же, как мы говорим, что, например, сегодня понедельник или сегодня вторник. В ведической культуре было естественно в каждой семье, в каждом доме от мала до велика знать, что сегодня, например, день звезды Ревати или день звезды Ашлеша, и что сегодня такие-то титхи, титхи – это значит лунный день, 14-й лунный день или 13-й, и поэтому сегодня хорошо делать это, или все знали, что 14-й лунный день – неблагоприятный день, и больше, чем посвятить его практике молитв или какого-то другого очищения, лучшего применения этому дню найти нельзя было. Поэтому даже основные какие-то астрологические навыки являлись важным качеством и важными навыками для человека, не только для астролога, но и для человека, который собирается обратиться к нему. И говорится, что Даже перечисляются благоприятные дни древних в помощь нам, в помощь людям, которые хотят обратиться за астрологической консультацией. Говорится, что хорошие дни для такого обращения, такой практики является воскресенье, понедельник. Понедельник в тех случаях, когда Луна сильна, то есть это означает сильная Луна в ведической астрологии означает больше, чем пол диска Луны открыто. То есть это означает, что Луна находится либо в первой половине своего убывания, либо во второй половине своего роста. То есть более чем пол диска Луны должно быть видно на небосводе. Далее среда, четверг и пятница. То есть воскресенье, понедельник при сильной Луне, среда, четверг и пятница. Благоприятными лунными днями также нам в помощь перечисляют наставники так называемые чидра-титхи, то есть несколько дней, которые благоприятны. И среди них мы находим 4, 6, 8, 9, 12 и, как ни странно, 14. Прошу прощения, благоприятными днями для обращения к астрологу являются все лунные дни, кроме так называемых чидра-титхи, то есть 4, 6, 8, 9, 12, 14 лунных дней. На сегодняшний день, об этом я говорил в прошлой лекции, доступны календари, которые составляются внешне, с точки зрения их оформления, выглядят они так же, как и любой календарь, но в основные параметры, такие как число, день недели и так далее, включены еще и вот эти пять аспектов, то есть, или хотя бы некоторые из них, то есть такие как лунный день и такие как звезда, в которой в этот день находится Луна. И среди звезд, которые крайне благоприятны для того, чтобы человек мог обратиться за астрологической помощью, астрологической консультацией, упоминаются следующие: Барани, Критика, Ардра, Ашлеша, Макха, Пурва-Палгуни, Вишакха, Джьешта, Мула, Пурва-Шатха и Пурва-Бадра. Поэтому вы можете видеть, насколько серьезный подход, насколько, с какой серьезностью физическое знание рассматривает сам процесс, даже общение человека с астрологом, то есть вопрошающего и того человека, к которому он обратился за помощью, Чотиша Ачарья. Вот об этом я хотел сегодня вам рассказать, и, возможно, это для вас в некоторой степени немножко разочаровывающая информация, и в этом смысле я, возможно, надеюсь, не сильно нарушил принцип правдивости речи, приведя в некоторое беспокойство ваши умы, но надеюсь, что это беспокойство вскоре пройдет. Я постараюсь сделать все для этого в наших последующих лекциях. А благо, которое вы получите, прослушав эту лекцию, надеюсь, для вас будет несомненно. То есть это нам дает возможность всем понять, насколько глубокая и серьезная наука, насколько серьезное оружие джотиша, шастра, это значит оружие, а шастра переводится, корень слова шастра, как я уже говорил, переводится как оружие. Насколько человек должен быть аккуратен в обращении с этим оружием. Поэтому я желаю вам удачи, всем, кто сможет как бы превозмочь некоторые разочарования, некоторые, как бы, может быть, пессимизм в том плане, в плане своей квалифицированности к изучению этого знания. Но все-таки оставайтесь стойкими, оставайтесь настолько же любопытными, оставайтесь настолько же тяготеющими к самоосознанию, изучению ведического знания. Оставайтесь с нами, и в следующих передачах мы с вами будем говорить об более глубоких аспектах ведической астрологии. Всего вам хорошего, удачи.
Аюрведа, радио.